Для тех поклоняющихся, чем разум слав, создаются различные изображения, передающие качество божества. Какую, Шри Деви сказала, какую заслугу получают те, кто делает изображение Махадеви из глины, камня, дерева или металла, в соответствии с описанием, которое ты дал для спасения человечества. Те, кто наряжает это изображение в одежды и украшения, освещают его в великолепно украшенном доме. «О, Владыка, ты так добр ко мне, расскажи же об этом со всеми правилами освещения изображения Деви. Ты уже говорил об освещении водоемов, колодцев, домов, садов, изображений божеств, но ты не рассказал об этом подробно. Я желаю услышать из твоих лотосовых уст предписания по этим вопросам. Будь добр, о Парамишана, расскажи об этом, если это доставит тебе удовольствие». Шри Садашива сказал: «О Парамишвари, это высшая суть, о которой ты спрашиваешь, очень таинственно. Поэтому слушай внимательно. Есть два типа людей. Одни действуют с мыслью о получении плодов действия, а другие без нее. Сакама или Ками. Люди второго типа достигают окончательного освобождения. А теперь я буду говорить о людях первого типа. То есть карма-йога – это когда мастер говорит: «Эй, копай вот тут яму». Человек копает, копает, потом говорит: «Зарывай эту яму». Он зарывает. У него нету, он как бы, он выполняет волю мастера, он просто работает со своей медитацией. Но если у человека этой медитации нет, он не сможет выполнять карма-йогу. Карма-йогу – это обмануть свою судьбу, это поменять течение хода времени. То есть это значит стать под дурачка, то есть сойти как бы с точки зрения внешних людей с ума, то есть не привязываться к плодам действия. Почему? Если я привязываюсь к плодам действия, что потом произойдет? А он, а этот плод не пришел, происходит разочарование, боль и страдания. Но если я делаю это во имя самого процесса дхармы, во имя его постижения, плод придет. Но он придет безусильно, как ануграха, как милость божества. То есть нельзя взять просветление, как вот пойти купить его. Это как бы человек открывает, делает эту практику, это усилие. И потом он открывается милости, и на него изливается эта милость Кали, милость Шивы. Но если он такой эгоистичный, он думает: «О, пойду там, возьму, захвачу, схвачу», то тут этого невозможно получить. «О, возлюбленная, человек, который освещает изображение божества, отправляется в мир этого божества и наслаждается тем, что там имеется. Тот, кто посвящает божеству изображение из глины, проводит его обители 10 тысяч кальп. Тот, кто посвящает изображение из золота, проводит там 10 раз больше времени. Если он посвящает изображение из камня, он пребывает в этой области еще 10 раз дольше. А если это изображение из металла, еще в 10 раз дольше». Ну, то есть, ну, представьте, как важно создать вот такую как бы форму, допустим, скульптуру вылить такую. Или создать шивалингом, нарисовать его. Это все тоже как медитация на божество. То есть принцип какой? На что вы медитируете, тем вы становитесь. Медитируете на Бога, постепенно превращаетесь в Бога. Медитируете на деньги, превращаетесь в претов. Медитируете на сексуальные отношения, превратитесь в животных. Медитируете на власть, управление и смерти других людей, превратитесь в ракшаса. Медитируйте на достижение ситхи, превратитесь в асура. То есть медитируйте на Бога Шиву Кали, превратитесь в их преданных, ну, превратитесь в их переживание любви. Человеческие формы переживания любви, они временны, они ранят. Когда Шива и Шакти внутри выстроены, а это выстраивается каким способом? И внешним, то, что вы концентрируетесь на картинке, и внутренним. То есть вы соединяете эти формы поклонения, и они дают результат. Ну, представьте, если вот Шивеса построит храм Шивы, допустим, в России или там в Украине, то есть, то все, кто в этом участвует, они получат исполнение каких-то своих сокровенных желаний. То есть построить храм – это достойно в жизни, этой жизни. То есть это, наверное, ну, как бы это не просто как бы достойно, но это еще и плод вам, божества вам как бы за это пошлют какой-то очень сильный дар. Ну, у каждого он в своем поиске. Но если йогин пытается, как думает, что он на своих силах это сделает, это самомнение. То есть сначала йогин пользуется помощью мастера, божеств, то есть более высокоразвитых существ. Он им кланяется, он просит их соизволения и помощи. То есть сначала он в состоянии покорного служения, а уже потом приходят какие-то достижения. Если не будет вот этого покорного служения, трудолюбия, божества отворачиваются от такого йогина. Они просто нейтрально к нему относятся. Он на своей личной энергии идет. А теперь послушай о заслуге того, кто во имя какого-либо божества или для появления какого-либо желания строит, освящает и отдает храм, сделанный из дерева, тростника и других материалов, или восстанавливает такой храм, украшенный флагами и изображениями вахан божеств. Ну, вахан и божеств, понятно, да, то есть это их колесницы. Тот, кто отдает божеству тростниковый храм, будет жить в обители богов 1000 коти лет. Тот, кто отдает божество кирпич, ну, у них там по-другому чуть-чуть протекает время, но если ты как бы построишь божеству храм, ты умрешь и можешь попасть в этот мир. Ты можешь быть непросветленным, но жить в какой-то мире, в этом мире, пока ты либо не растворишься там в свет от духовной практики, либо снова нырнешь в мир людей, чтобы углубить свое состояние освобождения. 1000 коти – это 10 миллионов лет. Тот, кто отдает божеству кирпичный храм, проведет в этой области в 100 раз больше лет, а тот, кто отдает божеству каменный храм, еще в 10 тысяч раз дольше. Уадья – человек, который построил мост или дорогу, не увидит царства Ямы. Он счастливо достигнет обители суров, божеств, и будет наслаждаться в их обществе. Ну, то есть тут имеется в виду как подношение божеству, не просто как это профессия, да, то есть это уже как бы практики, связанные с Вишвакарманом и Шивой. То есть он строит, ну, даже алтарь трудно простроить, где-то в Москве даже трудно построить алтарь. Почему? Ну, построить шиваитский алтарь, потому что это, ну, влияет сразу на целый дом, это сразу повлияет на соседей, близлежащих, лежащих и так далее. Поэтому я пытался вот девочке одной, там, Алиме, говорю, вот ну, ты должна построить храм, сначала алтарь в Москве, тогда у тебя возникнет чакра. Она к этому как бы относилась несерьезно, не священно. Поэтому сначала займитесь чем? Выстроите алтарь у себя в доме. То есть выстроите алтарь достойный, как бы, ну, потому что это как бы ваше зеркало будет настоящее. То есть вы будете подходить к алтарю, и вы будете сразу концентрироваться на самом лучшем, в чем в этой как бы жизни есть, на самых высших состояниях. Ну, понятно, чем в алтарь вкладываются все лучшие материалы, в чем что я имею. Тогда этот алтарь будет влиять на всю вашу жизнь. Вы будете там проводить духовную практику. Это место будет усиливаться, усиливаться, усиливаться. То есть алтарь вот из Шивы, Брахмы, Вишну. То есть это правильное выстраивание по чакрам, вот 7 уровней, да, этих божеств. И тогда у вас идет постоянная проекция, вы постоянно с этим работаете. Но есть внутренний алтарь, да, то есть тот алтарь, который вы визуализируете перед собой, как на что вы ориентируетесь? Древо-прибежище в буддизме называется. То есть это парампара учителей как бы на горе Кайлас. То есть это как бы ситхи, располагающие ситхи, надхи, муни, риши, располагающиеся на такой как бы горе, вашей ориентацией на их качество души, на их силу мысли, на их красоту духа. То есть нет смысла ориентироваться в своей жизни на людей, которые изменчивы в своих эмоциях, презирают, ненавидят, порицают, критикуют, убивают. Есть смысл ориентироваться на махасидхов, святых и надхов. Они дают вам истинное вдохновение духа. То есть они пример вашей трансформации. Иначе, ну как бы, вот эту жизнь стоит этому посвятить. У Адия человек, который, тот, кто посвящает деревья и сады, отправляется в область Део и живет в небесных домах, окруженных деревьями кальпа. Деревья, исполняющие желания, наслаждаясь тем, что пожелает. Кальпа – это как бы длительный период времени, который вы можете видеть в момент, когда вы попадаете в аджну. У богов время течет по-другому. Поэтому, когда вы пройдете в мир божеств, у вас за 10 минут медитации может пройти очень много видений, очень много событий. То есть асуры живут дольше, чем люди. Асуры живут дольше, чем люди. Боги страсти дольше, чем асуры. Асуры живут где-то 1000 лет, может быть больше, там 2000. Некоторые имеют, сделавшие аскезу, они еще больше живут. Поэтому божества, они еще дольше живут. Но когда у божеств страсти их одежды блекнут, это вот как мы носим одежду, а потом одежда вымазалась, и ее нужно стирать. Вот так же божества, они носят, пока у них красивые одежды, они там пребывают. Но когда их одежды блекнут, они не спадают в более нижний мир. То есть это пребывание в мирах богов страсти, оно не постоянно.
Одежда – это светимость?
Одежда, да, светимость. То есть то, что ты накладываешь на себя, как свой покров энергетический. То есть и постепенно под этим покровом видоизменяется твоя энергетика тела. Если можно человек вопрос? Будет… А?
А можно вопрос?
Да. Водички мне тоже.
А как вот они в мирах страсти, да? И у них нет возможности эволюционировать для того, чтобы не падать ниже.
А вам там так хорошо,
да,
что вы не захотите заниматься духовной практикой. Это как вот есть человек, там есть море, персики. Ну, то есть, он просто лежит на лавочке и кайфует. Или он просто созерцает там, играет в какой-то театр танцев.
То есть там вообще то есть, никаких?
То есть там нету. Ну, то есть там есть, конечно, там духовные практикующие, но их там очень, ну, обычно в мирах богов нет причины для духовной практики. Там все хорошо. То есть ты не болеешь, ты летаешь, ты передвигаешься, ну, телепортируешь. То есть у тебя там совсем другое мироощущение. Ты как бы живешь в раю. Но этот рай не имеет такой философской и глубины святости. Он не имеет диалектики святости. Ну, то есть, там нету, ты не можешь, как хорошее у тебя есть, но у тебя нету плохое, которое ты можешь сделать, пересублимировать в хорошее. Mm-hmm. То есть, там только хорошее. Mm-hmm. И тогда у тебя не возникает причины идти к духовному мастеру и говорить, эй, давай там по утрам делать хатха-йогу и все такое. У них, поэтому девы, в мирах девах, ну, духовной практикой трудно заниматься. В мирах асурах тоже, там борьба, соперничество. Там нужно, то есть там как бы школы между собой, они соперничают, они кто круче состязаются. То есть принцип асуров – это состязательность, то есть доказывать, что я лучше, что я первый. Принцип дева – это сотрудничать, это как бы обмениваться силой, качествами. Принцип людей – быть внутри своей семьи, то есть внутри своего маленького домика. И как бы не моя хата с краю, то есть ну, не касаться другого человека, что там у него там сейчас страдания, боли, он не реагирует на это. Но в мире людей есть возможность трансформации. Из мира людей можно выйти в любой из миров. То есть это мир, который дает возможности как подняться до просветления, так и упасть в воды. Здесь у тебя есть диапазон выбора. В других мирах у тебя этот диапазон занижен, ну то есть ты более подчинена реальности этого мира. Угу. Вот Деви, тот, кто посвящает божеству изображение Ваханы, будет всегда жить в обители этого божества под его защитой. Если кто-либо дарит божеству вахану из дерева, у каждого божества есть вахана, средство передвижения, обычно это животное. Его заслуга в 10 раз больше заслуги, которую приобретает на земле тот, кто дарит божеству вахану из глины. А если вахара, который подносится в дар, сделанный из камня, заслуга больше еще в 10 раз. Если, ну вот бык, да, вот Шиве можно сделать быка такого железного, металлического. Но когда человек начинает делать этого быка, он начинает думать про Шиву, и Шива проявляется через некоторое время. Когда он его уже доделал, то Шива, он вселяется в этого быка, его энергетика вселяется, она как бы притягивается по принципу подобия. И возникает какая-то мистическая ситуация. И это тонкое видение, это можно увидеть. Поэтому в шивитских храмах обычно бык Нандин, он стоит на охране храма. Он стоит перед храмом, он как бы охраняет храм. Своей энергией он не допускает в них людей, которые недостойны услышать или это как бы проявлять эту дхарму. Он представляет собой ученика, который правильно воспринимает дхарму. То есть Нандин это он почитает Шиву, он читает мантру Шивы, мантру Кали. Постепенно вы становитесь счастливым. Понятие счастья у вас и есть стать этим быком. То есть когда тело восприняло учение, тогда вы перестаете страдать. У вас возникает состояние счастья. Оно телесно ощутимо. Это сантоша, удовлетворенность, а париграфха, нестяжательство. Это брахмачари, то есть контроль своей сексуальной энергии, контроль своей творческой энергии. Это ахимса, то есть не навредить другим, не получить вред в свое тело. То есть находиться в балансе с экологией. Далее это раскрытие своего чувства чистоты, то есть чувствование своей чистоты внутри, шутхи. Ощущение, что вы чистые, что у вас нет вины. Вот это Нандин. Нандин это вот это нияма, выполнение ямы, ниямы и нахождение в процессе йоги. Яма, это яма, это то, что нельзя делать. Не яма, это то, что надо делать. Читать книги, почитать святых, вкладывать в свою духовную практику, жертвовать на свою практику определенное количество денег, почитать учения, атрибуты учения, почитать то сообщество энергии, которое более развито, чем ты, чтобы потом соединиться с этой системой и выйти уже в более высший мир сознания. Если дар сделан из бронзы, колокольной бронзы, меди или другого металла, заслуга снова увеличивается в 10 раз. Совершенному садхаке следует поднести великого льва храму Деви, быка храму Шанкары, Гаруду, орла храму Кешавы, Вишну. У великого льва острые клыки, свирепая морда, его шея, плечи покрыты гривой, когти на его четырех лапах тверды, как алмазы. Бык вооружен рогами, у него белое тело, четыре черных копыта, большой горб, черная кисточка на хвосте и черное плечо. То есть это так выглядит бык Нандин. Когда он вам проявится в астрале, вот он выглядит, он не желтый, не черный, он белый.
История о синем быке под землей или как бы на нем...
Ну потом поговорим. Не о нем? Нет. Когда я был в Индии, там был белый бык. И я как бы видел этого быка с черной кисточкой, не знаю, где они взяли этого быка, но вот он реально, он жил в храме, этот бык, за ним ухаживали, там его расчесывали, на него такое седло было, а я же был с этим трезубцем, я прихожу туда, в этот храм, к этому быку, он такой, а он как бы отреагировал на меня, этот бык, он говорит, о, Шива нашел своего быка. То есть и мне как бы было интересно. Но на самом деле такой бык, он как собака разумный. То есть ты ему сказал там сядь, он сядет, там иди, он пойдет. То есть это такой бык, которого можно вселить разум. То есть человек воспитывается, вот сейчас он такой маленький, да, и мы в него вкладываем какой-то разум постоянно, да, то есть какие-то свои мысли, и он таким образом воссоздается. Так же самое и бык, и змея, и тигр. В зависимости, насколько вы можете транслировать поток мыслей, сонастраиваться с ними.